Глава 10. Збышка, услышав несчастную новость, даже не спрашивая у князя разрешения, бросился на конюшню и велел седлать лошадей. Чех, который, как благородного происхождения оруженосец, находился вместе с ним в зале, едва успел вернуться в комнату и принести теплый на лисьем меху кафтан, но он и не пытался удерживать молодого господина, ибо, будучи человеком умным, понимал, что это было бы ни к чему, а промедление может оказаться гибельным. Сев на второго коня, он уже в воротах схватил у привратника несколько факелов, и они тотчас тронулись в путь вместе с людьми князя, которых проворно снарядил старый каштелян. За воротами окружила их непроглядная мгла, но метель, казалось, уже стихала. Быть может, они заблудились бы, едва выехав из города, если бы не человек, который первым дал знать о том, что произошло. Теперь он вел их уверенно и верно, потому что впереди его бежала собака, которой дорога была уже известна. В открытом поле ветер опять стал резко хлестать их по лицам, в особенности потому, что они ехали ему навстречу. Дорога была ухабистая, а местами так занесена снегом, что приходилось ехать медленно, потому что лошади проваливались по брюху. Люди князя зажгли факелы и лучины и ехали среди дыма и пламени, в который ветер дул с такой силой, точно хотел оторвать их от смолистого дерева и унести в поля и леса. Дорога была дальняя. Они миновали ближайшие к Цеханову селения, потом Нецбаш, потом свернули к Радзанову. Но за Нецбашем буря стала на самом деле стихать. Порывы вихря стали слабее и не носили уже с собой целых облаков снега. Небо прояснилось. Еще несколько времени шел снег, но вскоре прекратился и он. Потом кое-где между разорванными тучами заблистали звезды. Лошади стали фыркать, ездоки вздохнули с облегчением. Звезд с каждой минутой становилось все больше, а мороз крепчал. Через несколько времени все окончательно стихло. Рыцарь Делорж, ехавший рядом со Збышкой, стал утешать его, говоря, что, несомненно, Юрант в минуту опасности заботился больше всего о спасении дочери, и что если даже всех откопают мертвыми, ее обязательно найдут живую, а, быть может, и спящей под шкурами. Но Збышка мало его понимал, ему и некогда было слушать, потому что вскоре ехавший впереди проводник свернул с дороги. Молодой рыцарь выехал вперед и стал спрашивать, «Почему мы сворачиваем?» «Потому что их не на дороге занесло, а вон где! Видите этот ольшаник?» Сказав это, он указал рукой на темнеющие вдали заросли, которые можно было разглядеть на снеговой белой равнине, потому что тучи разбежались от щита месяца, и ночь стала светлой. «Видно, сбились с дороги!» «Съехали с дороги и ездили по кругу возле реки. В метель такая вещь часто случается. Ездили да ездили, пока лошади не остановились. Как же вы их нашли?» «Собака довела». «А нет поблизости каких-нибудь хат?» «Есть. Да по той стороне реки. Тут сейчас вкра».
«Скорей!»
— крикнул Збышка. Но приказать было легче, чем выполнить приказание, потому что, несмотря на то, что мороз крепчал, на поле лежал еще не замерзший снег, рыхлый и глубокий, в который лошади проваливались до колен, поэтому приходилось подвигаться медленно. Вдруг до них донесся собачий лай, а впереди появился толстый корявый ствол вербы, над которым в лучах луны блестел венец безлистых ветвей. «Они дальше!» — сказал проводник. «У ольшаника! Но должно быть и здесь есть что-нибудь!» «Под вербой сугроб! Посветите!» Несколько слуг князя слезли с лошадей и стали светить факелами. Потом один из них воскликнул. «Человек под снегом! Видна голова! Вот здесь!» «И лошадь!» — крикнул другой. «Откопать!» Лопаты начали погружаться в снег и раскидывать его во все стороны. Вскоре увидели сидящего под деревом человека с опущенной на грудь головой и низко надвинутой на лицо шапкой. Одна рука держала поводья лошади, которая лежала рядом, зарывшись ноздрями в снег. Видимо, человек отъехал от спутников, может быть, для того, чтобы поскорее добраться до людского жилья и привести помощь. Когда же лошадь его упала, он спрятался под вербу с противоположной ветру стороны и там замерз. «Посвети!» — крикнул Збышка. Слуга поднес факел к лицу замерзшего, но черты его трудно было сразу разглядеть. Только когда другой слуга приподнял склоненную голову, изо всех грудей вырвалось одно восклицание. «Пан Испыхова!» Збышка велел двум слугам скорее взять его и нести в ближайшую хату, а сам, не теряя ни минуты, с оставшимися слугами и проводником бросился на помощь остальным. Дорогой он думал, что найдет там и Данусю, жену свою, может быть, мертвую, и изо всех сил гнал коня, который проваливался в снег по грудь. К счастью, было уже недалеко, не больше нескольких сот сажен. Из темноты послышались голоса «Сюда!» — это кричали люди, оставшиеся возле засыпанных. Збышка подъехал и соскочил с коня. «За лопаты!» Двое саней были уже открыты теми, которые остались на страже. Люди и лошади замерзли насмерть. Где находятся другие запряжки, это можно было узнать по снеговым холмикам, хотя не все сани были совершенно занесены. При некоторых видны были лошади, лежащие животами на сугробах, как бы порывающиеся бежать и замерзшие в минуту последних усилий. Перед одной парой стоял человек с копьем в руке, по пояс погруженный в снег, неподвижный, как столб. В другом месте слуги умерли возле лошадей, держа их под уздцы. Смерть, очевидно, настигла их в тот момент, когда они хотели вытаскивать лошадей из снега. Одна запряжка в самом конце поезда была совершенно не засыпана. Возница, сгорбившись, сидел на передке, приложив руки к ушам, а позади лежали двое людей. Длинные снеговые гряды, идущие через их груди, соединялись с соседним сугробом и прикрывали их, как одеяло. А они, казалось, спят спокойно и мирно. Но другие погибли, из последних сил борясь с вьюгой, и застыли в позах полных напряжения. Несколько саней было перевернуто, у некоторых сломаны дышло, лопаты то и дело отрывали лошадиные спины, напряженные, как луки, морды, уткнувшиеся зубами в снег, людей, сидящих в санях и рядом с санями, но не нашлось ни одной женщины. Збышка работал лопатой, и со лба у него струился пот. Иногда он светил трупом в лицо с бьющимся сердцем, боясь увидеть среди них любимое лицо. Все напрасно. Пламя озаряло только грозные усатые лица спыховских воинов, но ни Дануси, ни какой-либо другой женщины нигде не было. «Что же это?» — с изумлением спрашивал себя молодой рыцарь. И он подзывал работающих в отдалении людей, спрашивая, не нашли ли они чего. Но те находили одних мужчин. Наконец работа была окончена. Слуги запрягли в сани собственных лошадей и, сев на козлы, тронулись с трупами к недобору, чтобы там, в теплом доме, еще попытаться, нельзя ли вернуть к жизни кого-нибудь из замерзших. Збышка с Чехом и двумя слугами остался. Ему пришло в голову, что, быть может, сани с Данусей отделились от поезда. Быть может, Юрант, если как можно было предполагать, в них запряжены были лучшие лошади, велел им ехать вперед, а, быть может, оставил их где-нибудь по дороге в хате. Збышка сам не знал, что ему делать. Во всяком случае, он хотел осмотреть ближайшие сугробы и ольшаник, а потом вернуться обратно и искать на дороге. Но в сугробах не нашли ничего. В ольшанике только несколько раз сверкнули перед ними светящиеся волчьи глаза, но нигде не напали они на след людей или лошадей. Поле между ольшаником и дорогой сверкало теперь в блеске луны, и на белой, унылой его поверхности, правда, виднелись кое-где более темные пятна. Но это тоже были волки, при приближении людей поспешно убегавшие. «Ваша милость!» — сказал, наконец, чех. «Напрасно мы здесь ездим и ищем, потому что панны Испыхова не было». «На дорогу!» — отвечал Збышка. «Не найдем и на дороге. Я смотрел хорошо. Нет ли в санях каких-нибудь сундуков с женской одеждой? Не было ничего. Панна осталась в Спыхове».
Збышку поразила правильность этого рассуждения, и он ответил. «Дай бог, чтобы было так, как ты говоришь».
А чех еще глубже полез в свою голову за умом. «Если бы она была где-нибудь в санях, старый пан не уехал бы от нее, или же, уезжая, посадил бы ее на свою лошадь, и мы нашли бы ее вместе с ним».
«Поедем еще раз туда», — встревоженным голосом сказал Збышка. Ему пришло в голову, что, может быть, так и было, как говорит чех. Оно, как искали, недостаточно старательно. Ну, как Юран посадил на своего коня Данусю, а потом, когда лошадь упала, Дануся отошла от отца, чтобы найти для него какую-нибудь помощь. В таком случае она могла находиться где-нибудь поблизости, в снегу. Но Гловоч, как бы угадав эти мысли, повторил.
«В таком случае в санях нашлась бы одежда, потому что не могла же она ехать ко двору с тем только платьем, которое было на ней».
Несмотря на это верное замечание, они все-таки поехали к вербе, но ни под ней, ни далеко кругом не могли найти ничего. Люди князя уже забрали Юранда в Нецбаш, и вокруг было совершенно пусто. Чех заметил также, что собака, бывшая с проводником и нашедшая Юранда, нашла бы и Данусю. Тогда Збышка ободрился, потому что был уверен, что Дануся осталась дома. Он мог даже объяснить себе, почему это так. Очевидно, Дануся призналась во всем отцу, а тот, не согласившись на брак, нарочно оставил ее дома, а сам приехал, чтобы изложить дело князю и просить его помощи у епископа. При этой мысли Збышка не мог не почувствовать известного облегчения и даже радости, потому что понимал, что со смертью Юранда исчезли все препятствия. «Юранд не хотел, а Господь Бог хотел», — сказал себе молодой рыцарь, «и воля Божья всегда сильнее». Теперь ему оставалось только ехать в Спыхов и взять Данусю как жену свою, а потом исполнить обет, который возле границы было легче исполнить, чем в отдаленном Богданце. «Воля Божья, воля Божья», — повторял он про себя. Но вдруг он устыдился этой поспешной радости и, обращаясь к чеху, сказал: «Конечно, мне жаль его, и я громко сознаюсь в этом».
«Люди сказывали, что немцы боялись его как смерти», — ответил оруженосец. Но, помолчав, спросил: «Теперь мы вернемся в замок?»
«Через Нецбаш», — ответил Збышка. Они въехали в Нецбаш и вошли в дом, где принял их старый владелец Желих. Юранда они уже не нашли там, но Желих сообщил им хорошую новость.
«Терли его тут снегом чуть не до костей», — сказал он. «Лили ему в рот вино, а потом парили в бане, где он и начал дышать».
«Жив?» — радостно спросил Збышка, забывший при этом известие обо всех своих делах.
«Жив! Но выживет ли? Это один Бог ведает, потому что душа не любит с полпути возвращаться».
«А почему же его увезли?»
«Потому что прислали от князя. Сколько было в доме перин, всеми его накрыли и повезли».
«А про дочь он ничего не говорил?»
«Еле дышать стал, а говорить еще не мог».
«А другие?»
«А другие уж у Господа Бога. Не пойдут бедные к обедне, разве только к той, которую сам Иисус Христос в небе служит».
«Ни один не ожил?»
«Ни один. Идите же в комнату, чем в санях разговаривать. А если хотите их видеть, так они в людской у огня лежат. Идите же в комнату».
Но они спешили и не хотели войти, хотя старик Желих тащил их, потому что любил поймать людей и с ними покалякать. От Нецбажа до Цеханова надо было проехать еще порядочный кусок, а Збышка сгорал от нетерпения поскорее увидеть Юранда и что-нибудь от него узнать. И они как можно скорее ехали по занесенной снегом дороге. Когда они приехали, было уже за полночь, и в часовне замка служба уже отошла. До слуха Збышки донеслось мычание волов и блеяние коз, звуки, издаваемые по старинному обычаю благочестивыми людьми в воспоминании того, что Господь родился в хлеву. После богослужения к Збышке пришла княгиня с грустным лицом, полная страха, и стала расспрашивать.
«А Дануся? Нет ее. Не заговорил ли Юранд, ведь он, я слыхал, жив?» «Иисусе милостивый, это наказание Божье и горе нам. Юранд не заговорил и лежит, как бревно». «Не бойтесь, милосердная госпожа, Дануся осталась в Спыхове». «Откуда ты знаешь?» «Потому что ни в одних санях ни следа одежды, ведь не повез бы он ее в одном тулупчике». «Правда? Ей-богу, правда!»
И тотчас глаза ее засияли радостью, и она воскликнула:
«Господи Иисусе, нынче родившийся, видно не гнев твой, а благословение над нами!»
Ее удивило прибытие Юранда без девочки, и она снова спросила:
«А зачем ему было ее оставлять?»
Збышка изложил ей свои догадки. Они показались ей основательными, но не внушили особенных опасений.
«Теперь Юранд будет обязан нам жизнью», — сказала она. «По правде сказать, и тебе, потому что и ты ездил его откапывать. Если он будет еще упрямиться, значит, в груди у него камень. В этом и предостережение Божье ему не спорить с таинством. Как только он придет в себя и заговорит, я сейчас же скажу ему это.
Надо, чтобы он сперва пришел в себя, потому что еще неизвестно, почему нет Дануси. А вдруг она больна?»
«Не говори, чего попало. И так мне грустно, что ее нет. Если бы она больна была, он бы от нее не уехал».
«Верно», — сказал Збышка. И они пошли к Юранду. В комнате было жарко, как в бане, потому что в камине горели огромные сосновые колоды. Ксенц Вышонок бодрствовал возле больного, лежавшего на постели под медвежьими шкурами, с бледным лицом, с прилипшими от пота волосами и с закрытыми глазами. Рот его был открыт, и он дышал как бы с трудом, но так сильно, что даже шкуры, которыми он был накрыт, поднимались и опускались от этого дыхания.
«Ну как?» — спросила княгиня. «Я влил ему в рот кувшин разогретого вина», — ответил Ксенц Вышонок. «И он стал потеть». «Спит он или не спит?» «Пожалуй, не спит. Очень уж тяжело дышит». «А пробовали вы с ним говорить?» «Пробовал, но он ничего не отвечает. И я так думаю, что до рассвета он не заговорит». «Будем ждать рассвета», — сказала княгиня.
Ксенц Вышонок стал настаивать, чтобы она пошла отдохнуть, но она не хотела его слушать. Ей всегда и во всем хотелось сравняться в христианских добродетелях, а потому и в уходе за больными, спокойной королевой Едвигой и своими заслугами искупить душу отца. И потому она не пропускала ни одного случая, чтобы в стране, давно уже христианской, выказать себя более благочестивой, нежели другие, и тем заставить забыть, что она родилась в язычестве. Кроме того, ее мучило желание узнать что-нибудь из уст Юранда о Данусе, потому что она не была за нее вполне спокойна. И вот, сев у его ложа, она стала молиться, перебирая четки, а потом задремала. Збышка, который был еще не совсем здоров, а кроме того, очень устал от ночной поездки, вскоре последовал ее примеру
и через час оба спали так крепко, что, быть может, проспали бы и до утра, если бы на рассвете не разбудил их звук колокола в часовне замка. Но звон этот разбудил и Юранда, который открыл глаза, сел вдруг на ложе и стал смотреть вокруг, мигая глазами.
«Слава Богу! Как вы себя чувствуете?» — сказала княгиня.
Но он, видимо, еще не пришел в себя и смотрел на нее, как бы не узнавая, а потом воскликнул.
«Скорее! Скорее! Раскидать сугроб!»
«Господи, Боже мой! Да вы в Цеханове!» — снова проговорила княгиня.
А Юрант наморщил лоб, как человек, с трудом собирающийся с мыслями, и ответил.
«В Цеханове? Дочь ждет и князь с княгиней! Дануся! Дануся!»
И вдруг, закрыв глаза, он снова упал на подушки. Збышка и княгиня испугались, не умер ли он. Но в эту самую минуту грудь его начала подниматься и опускаться, как у человека, охваченного крепким сном. Отец Вышонок приложил палец к губам и сделал рукой знак не будить его, а потом прошептал.
«Может быть, он так проспит целый день?» «Да, но что он говорил?» — спросила княгиня. «Говорил, что дочь ждет его в Цеханове», — ответил Збышка. «Еще не опомнился», — объяснил Ксенц.
Глава 11. Отец Вышонок даже боялся, как бы после второго пробуждения не охватил Юранда бред и не отнял у него надолго сознание. Но он обещал княгине и Збышке, что даст им знать, когда старый рыцарь заговорит, а после их ухода сам отправился отдохнуть. И в самом деле Юранд проснулся только на второй день праздника, перед самым полуднем, но зато был в полном сознании. В комнате в это время находились княгиня и Збышка, а потому Юранд, сев на ложе, взглянул на нее, узнал и проговорил.
«Милостивая госпожа! Боже мой! Да я в Цеханове!»
«И проспали праздник», — ответила княгиня.
«Меня снегом занесло. Кто меня спас?»
«Вот этот рыцарь, Збышка из Богданца. Помните, в Кракове?»
Юранд с минуту посмотрел на юношу здоровым своим глазом и сказал.
«Помню. А где Дануся?»
«Да ведь ее с вами не было?» — с беспокойством спросила княгиня.
«Как же ей было ехать со мной, когда я к ней ехал?»
Збышка с княгиней переглянулись между собой, думая, что это еще устами Юранда говорит бред. Потом княгиня сказала.
«Опомнитесь ради Бога! Не было ли с вами девочки?»
«Девочки? Со мной?» —
спросил с удивлением Юранд.
«Люди ваши погибли, но ее между ними не нашли. Почему же вы ее оставили в Спыхове?»
Но он уже с тревогой в голосе повторил еще раз.
«В Спыхове? Да ведь она у вас, милостивая госпожа, а не у меня!»
«Да ведь вы же прислали за ней в лесной домик людей и письмо!»
«Во имя отца и сына!» — отвечал Юранд. «Я за ней вовсе не посылал!»
Княгиня вдруг побледнела.
«Что такое?» — сказала она. «Вы уверены, что говорите в полном уме?»
«Ради Бога! Где Дануся?» — вскакивая, закричал Юранд.
Услышав это, отец Вышонок поспешно вышел из комнаты, а княгиня продолжала.
«Слушайте, прибыли вооруженные слуги и принесли от вас письмо в лесной дворец, чтобы Дануся ехала к вам. В письме было написано, что вас во время пожара ударила балка, что вы наполовину ослепли и что хотите видеть дочь. Они взяли Данусю и уехали».
«Горе!» — воскликнул Юрант. «Как Бог свят! Ни пожара не было в Спыхове никакого! Ни я за Данусей не посылал!»
В это время Ксен Свышонок вернулся с письмом и подал его Юранду, спрашивая.
«Это не ваш Ксенс писал?»
«Не знаю».
«А печать?»
«Печать моя! А что написано в письме?»
Отец Вышонок стал читать письмо. Юрант слушал, хватаясь за волосы, а потом сказал.
«Письмо подделано! Печать тоже! Горе мне! Похитили мое дитя и погубят его!»
«Кто?»
«Меченосцы!»
«Боже мой! Надо сказать князю! Пусть шлет к магистру послов!» — вскричала княгиня. «Господи Иисусе Христе, спаси же и помоги!»
И, сказав это, она с криком выбежала из комнаты. Юрант соскочил с ложа и стал лихорадочно натягивать одежду на свою гигантскую спину. Сбышка сидел, точно окаменев, но через минуту его стиснутые зубы стали зловеще скрежетать.
«Откуда вы знаете, что ее похитили меченосцы?» — спросил Ксен Свышонок.
«Я в этом поклянусь страстями господними!»
«Постойте! Может быть, они приезжали в лесной дворец жаловаться на вас? Хотели вам мстить?»
«И они ее похитили!» — вскричал Сбышка.
Сказав это, он побежал из комнаты, бросился на конюшню и велел запрягать сани, седлать лошадей, сам не зная, как следует, зачем он это делает. Он понимал только то, что надо спешить на помощь к Данусе, немедленно, в самую Пруссию, и там или вырвать ее из вражеских рук, или погибнуть. Потом он вернулся в комнату сказать Юранду, что оружие и лошади сейчас будут готовы. Он был уверен, что и Юранд поедет с ним. В сердце его кипел гнев, но в то же время он не терял надежды, потому что ему казалось, что вдвоем с грозным рыцарем из Спыхова они смогут сделать все, и что они могут напасть хотя бы на всех меченосцев сразу. В комнате, кроме Юранда, отца Вышонка и княгини, он застал также князя и рыцаря Делорша, а также Миколая из Длуголяса, которого князь, узнав о случившемся, призвал на совещание. Делал он это во внимание к уму Миколая и к его знакомству с меченосцами, у которых тот пробыл много лет в плену.
«Надо действовать быстро, но так, чтобы не наделать ошибок и не погубить девушку», — сказал пан из Длуголяса. «Надо сейчас же жаловаться магистру, и если ваша милость даст мне к нему письмо, то я поеду».
«Письмо я дам, и вы с ним поедете», — сказал князь. «Мы не дадим ребенку погибнуть. Клянусь Богом и Святым Крестом. Магистр боится войны с королем польским. Ему хочется войти в соглашение со мной и с моим братом Семком. Похитили ее, конечно, не по его приказу, и он велит отдать ее».
«А если по его приказу?» — спросил Ксен Свышонок.
«Хоть он и меченосец, но в нем больше честности, чем в других», — отвечал князь. «И, как я вам уже сказал, он теперь предпочел бы угодить мне, чем рассердить меня. Сила Егелы не шутка. Эх, донимали они нас, пока могли, а теперь поняли, что если еще и мы, мазуры, поможем Егеле, то будет плохо».
Но пан из Длуголяса стал говорить.
«Это верно. Меченосцы попусту ничего не делают, поэтому я думаю, что они похитили девушку то для того только, чтобы вырвать меч из рук Юранда и либо получить выкуп, либо обменять ее на кого-нибудь.
Тут он обратился к пану из Спыхова.
«Кто у вас теперь в плену?»
«Дебергов»,
— отвечал Юрант.
«Это кто-нибудь важный?»
«Кажется, важный».
Делорж, услышав имя Дебергова, стал о нем расспрашивать и, узнав, в чем дело, сказал:
«Это родственник графа Гельдернского, великого благодетеля ордена. Он происходит из рода весьма заслуженного у меченосцев».
«Верно», —
сказал пан из Лугаляса, переводя прочим его слова.
«Деберговы занимали высокие должности в ордене». «А ведь Данвельд и Делеве все время на него напирали», — сказал князь. «Только и говорили о том, что Дебергов должен быть освобожден.
Как бог свят, они похитили девушку для того, чтобы получить Дебергова!»
«После чего и отдадут ее», — сказал князь.
«Но лучше бы знать, где она», — сказал пан из Длуголяса. «Положим, магистр спросит, кому мне приказывать, чтобы ее отдали? А что мы ему ответим?»
«Где она?»
— глухим голосом сказал Юрант.
«Наверное, не держат они ее у границы, боясь, чтобы я ее не отбил, а увезли ее в какие-нибудь отдаленные привислинские или даже приморские области».
Но Збышка сказал:
«Мы найдем ее и отобьем».
Однако гнев, который князь долго сдерживал, прорвался наружу.
«Эти собаки украли ее из моего дворца и тем опозорили меня самого. А этого я им не прощу, пока жив. Довольно их предательств, довольно бесчинств. Лучше жить по соседству с дьяволами. Но теперь магистр должен покарать этих камтуров и вернуть девочку, а ко мне отправить послов, чтобы просить прощения. Иначе я соберу войско!»
Он стукнул кулаком по столу и прибавил:
«Еще бы! За меня встанет брат в Плотске, и Витольд, и король Егелла. Довольно им потакать! Тут и святой потеряет терпение! С меня довольно!»
Все примолкли, ожидая, пока утихнет в нем гнев. Анна Данута обрадовалась, что князь принимает так близко к сердцу дело Дануси, потому что знала, что он терпелив, но тверд. И если возьмется за что-нибудь, так уж не остановится, пока не добьется своего. После этого заговорил ксенц Вышонок.
«Некогда была в ордене дисциплина», — сказал он. «И ни один камтур не мог без разрешения капитула и магистра предпринять ничего, потому что Господь и отдал их в руки такие обширные земли, что возвысил их почти над всеми земными государствами. Но теперь между ними нет ни послушания, ни правды, ни честности, ни веры. Ничего, только жадность да злоба. Такая, словно они волки, а не люди. Как же им слушаться приказаний магистра или капитула, если они и божьих велений не слушают? Каждый сидит в своем замке, точно удельный князь, и один другому помогают творить всякое зло. Мы пожалуемся магистру, а они отопрутся. Магистр велит им отдать девушку, а они не отдадут. А то скажут: нет ее у нас, потому что мы ее не похищали. Он велит им поклясться, а не поклянуться. Что нам тогда делать?»
«Что делать?» — сказал пан из Лугаляса. «Пускай Юрант едет с Пыхов. Если они похитили ее ради выкупа или для того, чтобы обменить ее на Дебергова, то они должны дать знать и дадут знать никому другому, как только Юранду».
«Похитили ее те, которые приезжали в лесной дворец», — сказал князь.
«Так магистр отдаст их под суд или велит им сразиться с Юрандом?»
«Сразиться!» — воскликнул Збышка. «Они должны сразиться со мной, потому что я прежде их вызвал!»
Юранд отнял руки от лица и спросил:
«А кто был в лесном дворце?»
«Был Данвельд, старик Делеви и еще два брата, Готфрид и Ротгер», — отвечал Ксёмс. «Они жаловались и хотели, чтобы князь велел им выпустить из неволи Дебергова. Но князь, узнав от де Фурси, что немцы первые напали на вас, выбронил их и отправил обратно ни с чем».
«Поезжайте в Спыхов», — сказал князь. «Они туда явятся. До сих пор они не сделали этого потому, что оруженосец Сбышки вывихнул руку Данвельду, когда возил им вызов. Поезжайте в Спыхов, а как только они вступят с вами в переговоры, дайте мне знать. Они вернут вам дочь Задебергова, но я после этого мстить не забуду, потому что они оскорбили и меня, похитив ее из моего дворца».
Тут гнев снова стал овладевать им, ибо меченосцы действительно исчерпали всякое его терпение, и, помолчав, он прибавил:
«Эх, дули они, дули на огонь, а все-таки в конце концов обожгут себе морды!»
«Отопрутся!» — повторил Ксёнс Вышонок.
«Если они объявят Юранду, что девушка у них, так уж не смогут отпираться!»
С некоторой досадой ответил Миколай из Длуголяса.
«Я верю, что они не держат ее возле границы, и что, как справедливо думает Юранд, увезли ее в более отдаленный замок или к морю. Но когда будет доказательство, что это они, так уж перед магистром они не отопрутся!»
А Юранд стал повторять каким-то странным и вместе с тем страшным голосом:
«Данвельд, Леве, Готфрид и Ротгер!»
Миколай из Длуголяса посоветовал еще раз послать в Пруссию опытных и бывалых людей, чтобы они разузнали в Щитно и в Инсбарке, не там ли дочь Юранда, а если там ее нет, то куда ее увезли. После этого князь взял посох и ушел, чтобы дать должное распоряжение. А княгиня обратилась к Юранду, желая ободрить его ласковым словом.
«Ну, как вы себя чувствуете?» — спросила она.
Он некоторое время не отвечал, точно не слышал вопроса, а потом сказал:
«Точно мне кто старую рану разбередил?»
«Надейтесь на милосердие Божье. Дануся вернется, как только вы отдадите им Бергова».
«Я бы собственной крови не пожалел».
Княгиня подумала, не сказать ли ему сейчас о свадьбе, но, подумав немного, нашла, что лучше не прибавлять нового огорчения к несчастьям Юранда, и без того уже тяжелым, а кроме того ее охватил какой-то страх. Будут они со Сбышкой искать ее. Пусть Сбышка и скажет при случае, — подумала она, — а теперь он совсем может лишиться рассудка. И она предпочла заговорить о чем-нибудь ином.
«Вы нас не вините, — сказала она. — Приехали люди в цветах вашего дома с письмом, скрепленным вашей печатью, и в письме говорилось, что так как глаза ваши угасают, то вы хотите еще раз взглянуть на своего ребенка. Так как же было противиться и не исполнить отцовского приказания?»
Юранд обнял ее ноги.
«Я никого не виню, милостивая госпожа».
«И знайте, что Бог вернет вам ее, ибо Он хранит ее. Он ниспошлет ей спасение, как ниспослал на последней охоте, когда свирепый Тур на нас бросился, но Господь внушил Сбышке защитить нас. Сам он чуть не поплатился жизнью и долго потом болел, но Данусю и меня защитил, и за это князь дал ему пояс и шпоры. Вот видите, рука Господня хранит ее. Я думала, что она с вами приедет, что я увижу ее, голубушку, а между тем...» И голос ее задрожал, а из глаз потекли слезы. Отчаяние, которое Юран до сих пор сдерживал, вдруг прорвалось наружу, стремительное и страшное, как вихрь.
Он схватил руками длинные свои волосы, а головой стал биться об стену, стеная и повторяя хриплым голосом: «Господи, Господи, Господи!» Но Збышка подбежал к нему и, изо всей силы схватив его за руки, закричал: «Нам надо ехать! Вспыхов!» Глава 12.
«Чья это свита?» — спросил вдруг Юрант, очнувшийся за Родзановым от задумчивости, как ото сна.
«Моя», — отвечал Збышка.
«А мои люди все погибли?»
«Я видел их мертвых в Нецбаже».
«Нет моих старых товарищей!»
Збышка ничего не ответил, и они продолжали путь молча, но быстро, чтобы как можно скорее быть в Спыхове, надеясь застать там каких-нибудь посланных от меченосцев. На их счастье снова наступили морозы, и дороги были наезжены, так что они могли ехать скоро. Под вечер Юран снова заговорил и стал расспрашивать о тех меченосцах, которые были в лесном дворце. А Збышка рассказал ему все. И об их жалобах, и об отъезде, и о смерти рыцаря де Фурси, и о поступке своего оруженосца, который так искалечил плечо Данвильда. И во время этого рассказа вспомнилась ему и поразила одна вещь. Пребывание в лесном дворце той женщины, которая привезла от Данвильда целебный бальзам. И вот на остановке он стал расспрашивать о ней Чеха и Сандеруса. Но ни один из них толком не знал, что с ней сталось. Им казалось, что она или уехала вместе с людьми, прибывшими за Данусей, или сейчас же за ними следом. Збышка пришло теперь в голову, что она могла быть подослана для того, чтобы предостеречь этих людей в случае, если бы Юрант сам находился во дворце. В этом случае они не выдавали бы себя за людей из Спыхова, и у них могло быть какое-нибудь другое письмо, которое они и отдали бы княгине вместо письма Юранда. Все это было обдумано с дьявольской ловкостью, и молодой рыцарь, до сих пор знавший меченосцев только как воинов, подумал в первый раз, что одними кулаками с ними не справишься, и что надо для этого обладать и головой. Мысль эта была ему неприятна, потому что его страшное горе и мука прежде всего превратились в жажду борьбы и крови. Даже спасение Дануси представлялось ему рядом сражений или поединков. Между тем, теперь он понял, что, пожалуй, надо будет посадить жажду мести и убийства на цепь, как медведя, и искать совсем новых путей к спасению и разысканию Дануси. Думая об этом, он жалел, что с ним нет Матьки. Ведь Матько был так же умен, как и храбр. Однако он со своей стороны решил послать в щит на Сандеруса, чтобы тот разыскал эту женщину и постарался разузнать от нее, что стало с Данусей. Он говорил себе, что если бы даже Сандерус захотел предать его, то и это не особенно повредит делу, а в противном случае это может оказать ему значительную пользу, потому что ремесло Сандеруса открывало ему доступ повсюду. Однако он сперва хотел посоветоваться с Юрандом, но отложил это до Спыхова, тем более что подходила ночь, и ему казалось, что Юран, сидя на высоком рыцарском седле, уснул от трудов, усталости и тяжелого горя. Но Юрант потому только ехал, опустив голову, что несчастье ее пригнуло. И, очевидно, он все время размышлял об этом несчастье, и сердце его было исполнено ужасных опасений, потому что, наконец, он сказал:
«Лучше бы мне было замерзнуть под Нецбажем. Это ты меня откопал?»
«Я вместе с другими».
«Но на той охоте ты спас мою дочь?»
«А что же мне было делать?»
«Ты теперь мне поможешь?»
В Збышке одновременно вспыхнула любовь к Данусе и ненависть к меченосцам. Такая ненависть, что он даже приподнялся в седле и точно с трудом заговорил сквозь стиснутые зубы. «Слушайте, что я скажу! Хоть бы зубами пришлось мне грызть прусские замки! Я разгрызу их, а ее добуду!» И опять наступило молчание. Мстительная и необузданная природа Юранда под влиянием слов Збышки тоже, видимо, отозвалась в нем, и он тоже стал скрежетать в темноте зубами и время от времени повторять имена.
«Данвельд, Леве, Ротгер и Готфрид».
И он думал, что если они захотят, чтобы он отдал им Бергова, то он отдаст. Если велят приплатить, приплатит, хотя бы ему пришлось отдать весь Спыхов. Но после этого горе тем, кто поднял руку на его единственное дитя. Всю ночь ни на минуту не смыкали они век. Под утро они еле узнали друг друга. Так лица их изменились в одну эту ночь. Наконец Юранда поразила это горе и эта ярость Збышки, и он сказал:
«Она накинула на тебя покрывало и спасла от смерти. Это я знаю. Но ты, кроме того, любишь ее?»
Збышка посмотрел ему прямо в глаза с лицом почти вызывающим и ответил: «Она моя жена!» При этих словах Юрант остановил коня и стал смотреть на Збышку, моргая от изумления.
«Как ты говоришь?»
— спросил он.
«Говорю, что она моя жена, а я ее муж».
Рыцарь из Спыхова закрыл лицо рукавицей, словно ослеп от внезапной молнии, ничего не ответил и, выехав вперед, молча продолжал путь. Глава 13. Но Збышка, едучи позади него, не мог долго выдержать и сказал себе: «Лучше пусть он разразится гневом, чем сердится про себя». И, подъехав вплотную к Юранду, он заговорил: «Послушайте, как это было. Что Дануся сделала для меня в Кракове, это вы знаете. Но не знаете, что в Богданце сватали мне Егенку, дочь Зыха из Сгожелец. Дядя мой, Матько, хотел этого. Отец ее хотел. Родственник наш, аббат, богач, тоже. Но что тут долго разговаривать? Хорошая девка и красавица, и приданое неплохое. Но этого не могло быть. Жалко мне было Егенку, но еще больше жалко Данусю. И поехал я к ней в Мазовию, потому что, прямо скажу вам, не мог я больше без нее жить. Вспомните, как вы сами любили. Вспомните и не станете удивляться». Тут Збышка замолк, ожидая какого-нибудь слова из уст Юранда, но так как тот молчал, он снова заговорил. «В лесном дворце послал мне Господь спасти княгиню и Данусю на охоте от Тура. И княгиня тогда сразу сказала: теперь уж Юранд не будет противиться, потому что как же он может не отплатить за такой поступок? Но я и тогда без вашего родительского разрешения не думал на ней жениться. Да и нельзя мне было, потому что свирепый зверь так помял меня, что я на силу жив был. Но потом, сами знаете, пришли за Дануся эти люди, чтобы вести ее в Спыхов. А я еще с постели не вставал. Думал, больше уж никогда ее не увижу. Думал, возьмете вы ее в Спыхов и выдадите за кого-нибудь другого. Ведь в Кракове вы были против меня. Я уж подумал, помру. Эх, боже ты мой, что это была за ночь? Одно горе. Я думал, что как уедет она от меня, так уж и солнце не взойдет. Поймите вы, что такое любовь и что такое горе». И на минуту в голосе Збышки задрожали слезы. Но сердце у него было мужественное, и он взял себя в руки и сказал: «Люди приехали за ней под вечер и хотели сейчас же взять ее. Но княгиня велела им ждать до утра. Тут и послал мне Господь мысль поклониться княгине и просить у нее Данусю. Я думал, что если умру, так хоть это утешение у меня будет.
Вспомните, что девочка собиралась ехать, а я оставался больной и близкий к смерти. Разрешения просить у вас было некогда. Князя в лесном дворце уже не было, и княгиня колебалась, потому что ей не с кем было посоветоваться. Но, наконец, сжалились они с ксензом Вышонком надо мной, и ксенз Вышонок повенчал нас. Тут уж Божья власть и право от Бога.
Но Юрант глухим голосом перебил его.
«И наказание от Бога».
«Почему наказание?» — спросил Збышка. «Вы только подумайте. Прислали за ней до свадьбы, и была бы свадьба, нет ли, ее все равно увезли бы».
Но Юран снова ничего не ответил и ехал молча, уйдя в себя, мрачный, с таким каменным лицом, что Збышка, сперва почувствовавший облегчение, которое приходит всегда после раскрытия долго хранимой тайны, в конце концов все-таки испугался и с все возраставшей тревогой стал говорить себе, что старый рыцарь затаил гнев и что с этих пор они будут друг другу чуждыми и враждебными. И нашла на него минута великого уныния. Никогда с тех пор, как уехал он из Богданца, не было ему так плохо. Теперь ему казалось, что нет никакой надежды ни убедить Юранда, ни, что еще хуже, спасти Данусю, что все ни к чему, и что в будущем на него будут обрушиваться только все большие несчастья. Но это уныние продолжалось недолго, а вернее, согласно с его натурой, тотчас превратилось в гнев, в жажду борьбы и боя. «Не хочет согласия?» — говорил он себе, думая о Юранде. — Пусть будет ссора, пусть будет что ему угодно. И он готов был броситься на самого Юранда. Ему захотелось подраться с кем угодно и за что угодно, лишь бы что-нибудь сделать, лишь бы дать выход горю, расстройству и гневу, лишь бы найти хоть какое-нибудь облегчение. Между тем они подъехали к корчме, стоявшей на перекрестке, и называвшийся Светлик, где Юранд при возвращениях из княжеского дворца Вспыхов всегда давал отдых людям и лошадям. Невольно сделали это и теперь. Через минуту Юранд и Збышка очутились в отдельной комнате. Вдруг Юранд подошел к молодому рыцарю и, пристально смотря на него, спросил.
«Так ты для нее приехал сюда?»
Тот отвечал почти сердито. «А вы думаете, я отопрусь?» И он стал смотреть Юранду прямо в глаза, готовый ответить на гнев гневом. Но в лице старого воина не было злобы. Была только скорбь, почти безграничная.
«И дочь мою спас?» — спросил он, помолчав. «И меня откопал?»
Збышка посмотрел на него с удивлением и с опасением, не помутилось ли у него в голове, потому что Юран повторял те же вопросы, которые уже один раз задавал.
«Сядьте», — сказал Збышка. «Сдается мне, вы еще слабы».
Но Юран поднял руки, положил их Збышке на плечи и вдруг изо всех сил прижал его к груди. Збышка же, оправившись от минутного изумления, тоже обнял его. И так стояли они долго, потому что общее горе приковывало их друг к другу. Когда же они отпустили друг друга, Збышка еще обнял колени старого рыцаря, а потом со слезами на глазах стал целовать его руки.
«Вы не будете против меня?» — спросил он.
А Юрант на это ответил.
«Я был против тебя, потому что в душе обещал ее Богу».
«Вы обещали ее Богу, а Бог мне, воля его».
«Воля его», — повторил Юранд. «Но теперь нам нужно и милосердие его».
«Кому же и поможет Бог, как не отцу, который ищет дитя, и не мужу, который ищет жену? Злодеям он поможет!»
«И все-таки ведь похитили ее!» — ответил Юранд.
За это вы отдадите им Дебергова.
Все отдам, чего захотят.
Но при мысли о меченосцах проснулась в нем старая ненависть и охватила его, как пламя, и он прибавил сквозь стиснутые зубы.
«И прибавлю того, чего они не хотят!»
«Я в том же поклялся», — отвечал Збышка. «Но теперь нам надо ехать в Спыхов».
Он стал торопить, чтобы скорее седлали лошадей. И как только лошади съели засыпанный им овес, а люди немного отогрелись в комнатах, они тронулись дальше, хотя уже спускались сумерки. Так как путь предстоял еще долгий, а к ночи собирался завернуть жестокий мороз, Юран со Збышкой, еще не вполне оправившиеся, ехали в санях. Збышка рассказывал о дяде Матьке, по которому в душе скучал, жалея, что его нет, потому что теперь одинаково могли пригодиться и храбрость его, и хитрость, которая против таких врагов еще нужнее, чем храбрость. Наконец он обратился к Юранду и спросил:
«А вы хитрый? Вот я никак не могу».
«И я нет», — отвечал Юранд. «Не хитростью я с ними воевал, а рукой и мукой, которая во мне осталась».
«Я это понимаю», — сказал молодой рыцарь. «Потому понимаю, что люблю Данусю, и потому что ее украли, если бы... Упаси, Господи!»
И он не договорил, потому что при одной мысли об этом почувствовал, что в груди у него не человеческое, а волчье сердце. Некоторое время ехали они в молчании по белой, залитой лунным светом дороге, а потом Юранд заговорил как бы сам с собой.
«Если бы у них была причина мстить мне, я бы ничего не сказал. Но Богом клянусь, не было у них этой причины. Я воевал с ними на поле битвы, когда наш король посылал меня к Витольду, но здесь жил, как подобает соседу. Барташ Налинч, 40 рыцарей, которые шли с ним, схватил, сковал и запер в подземелье в Козьмине. Пришлось меченосцам уплатить ему за них полвоза денег. А я, коли попадался гость-немец, ехавший к меченосцам, так я еще принимал его как рыцаря и делал ему подарки. Иной раз и меченосцы приезжали ко мне по болотам. Тогда я не был им в тягость, а они... мне сделали то, чего и теперь я не сделаю величайшему своему врагу».
И страшные воспоминания стали терзать его все сильнее, голос его на мгновение замер. Он заговорил почти со стоном.
«Одна она была у меня, как овечка, как единое сердце в груди. Они ее, как собаку, захлестнули веревкой. И у них на веревке она умерла, а теперь и дочь. Господи, Господи!»
И опять воцарилось молчание. Збышка поднял к месяцу молодое лицо свое, на котором отражалось изумление, потом посмотрел на Юранда и спросил:
«Отец, ведь им же лучше было бы добиваться человеческой любви, чем мести. Зачем они наносят столько обид всем народам и всем людям?»
Юранд как бы с отчаянием развел руками и ответил глухим голосом:
«Не знаю».
Збышка некоторое время размышлял над собственным вопросом, но вскоре мысль его возвратилась к Юранду.
«Люди говорят, что вы хорошо отомстили им», — сказал он.
Между тем Юранд подавил в себе муку, пришел в себя и заговорил.
«Потому что я им поклялся, и Богу поклялся, что если он даст мне отмстить, то я отдам ему дитя, которое у меня осталось. Потому-то я и был против тебя. А теперь не знаю, воля это была его или гнев его, возбудили вы своим поступком».
«Нет», — сказал Збышка, — «ведь я уже говорил вам,
что если бы даже не было свадьбы, эти собачьи дети все равно похитили бы ее. Бог принял ваше желание, но Данусю подарил мне, потому что не будь на то его воля, мы бы ничего не смогли сделать».
«Каждый грех против воли Божьей».
«Да, грех, а не таинство. А таинство — дело Божье».
«Потому-то тут ничего и не поделаешь».
«И слава Богу, что ничего не поделаешь. И не жалуйтесь на это, потому что никто бы так не помог вам против этих разбойников, как я помогу. Вот увидите, за Данусю мы им отплатим своим чередом. Но если жив еще хоть один из тех, которые погубили вашу покойницу, отдайте его мне и увидите, что будет».
Но Юрант покачал головой.
«Нет», — угрюмо ответил он, — «из них никого нет в живых».
Некоторое время слышно было только фырканье лошадей да заглушенный топот копыт по гладкой дороге.
«Раз ночью», — продолжал Юрант, — «услыхал я какой-то голос, выходящий как бы из стены. Он мне сказал: «Довольно мстить». Но я не послушался, потому что это не был голос покойницы».
«А что это мог быть за голос?» — спросил с беспокойством Збышка.
«Не знаю. В Спыхове часто слышны в стенах голоса, потому что много их погибло на цепях в подземельях».
«А что вам Ксёнс говорит?»
«Ксёнс осветил крепость и тоже говорил, чтобы я перестал мстить. Но этого не могло быть. Слишком я стал им в тягость. И уж они сами хотели мстить мне. Так было и теперь. Майнегер и Дебергов первые меня вызвали».
«А брали вы когда-нибудь выкуп?»
«Никогда. Из тех, кого я захватил в плен, Дебергов первым выйдет живым».
Разговор прекратился, потому что с широкой большой дороги они свернули на более узкую, по которой ехали долго, так как она шла извилинами, а местами превращалась в лесную тропинку, занесенную снеговыми сугробами, через которые трудно было пробраться. Весной и летом, во время дождей, дорога эта должна была становиться почти непроходимой.
«Мы уже подъезжаем к Спыхову?»
«Да»,
— отвечал Юрант.
«Надо еще довольно много проехать лесом, а потом начнутся болота, среди которых и стоит городок. За болотами есть луга и сухие поля, но к городку можно проехать только по гребле. Много раз хотели немцы добраться до меня, да не могли. И множество ихних костей гниет в лесах».
«Да, нелегко пробраться», — сказал Збышка. «А если меченосцы пошлют людей с письмами, то как же они проберутся?»
«Они уж не раз посылали. Есть у них люди, знающие дорогу».
«Дай нам Бог застать их в Спыхове», — сказал Збышка.
Между тем, желанию этому суждено было исполниться раньше, чем молодой рыцарь предполагал, потому что, выехав из лесу на открытую равнину, на которой среди болот находился Спыхов, они увидели впереди себя двух всадников и низкие сани, в которых сидели три темные фигуры. Ночь была очень светлая, и на белой пелене снега все люди были видны отчетливо. При этом зрелище, сердца Юранды и Збышки забились сильнее, ибо кто мог среди ночи ехать в Спыхов, как не послы меченосцев? Збышка велел вознице ехать быстрее, и вскоре они так приблизились к едущим, что те услышали, и два всадника, охранявших, видимо, сани, обернулись к ним, сняли с плеч арбалеты и стали кричать: «Кто там?»
«Немцы!» — шепнул Збышки Юрант.
И, возвысив голос, сказал:
«Мое право спрашивать, твое отвечать. Кто вы?»
«Путники».
«Какие путники?»
«Богомольцы».
«Откуда?»
«Из Щитна».
«Они!»
— снова прошептал Юрант. Между тем сани поравнялись друг с другом, и в то же время впереди появилось еще 6 всадников. Это была спыховская стража, днем и ночью сторожившая греблю, ведущую городку. Около лошадей бежали страшные огромные собаки, похожие на волков. Стражники, узнав Юранда, стали приветствовать его, но в этом приветствии звучало и удивление, что владелец замка является так рано и неожиданно. Но он целиком занят был послами и потому снова обратился к ним.
«Куда вы едете?»
— спросил он.
«Вспыхов?
Чего вам там надо?»
«Это мы можем сказать только самому пану».
У Юранда готово уже было сорваться с языка. «Я и есть пан из Вспыхова». Но он удержался, понимая, что разговор не может происходить при людях. Спросив вместо этого, есть ли у них какие письма, и получив в ответ, что им поручено переговорить устно, он велел ехать вовсю. Сбышке тоже так не терпелось получить сведения о Данусе, что он не мог ни на что больше обращать внимания. Он только сердился, когда стража еще дважды преграждала им путь по гребле. Его охватило нетерпение, когда спускали мост через ров, за которым по валу шел огромный частокол. И хотя раньше не раз хотелось ему посмотреть, каков на вид этот пользующийся такой страшной славой городок, при одном воспоминании, о котором немцы крестились, все же теперь он ничего не видел, кроме послов-меченосцев, от которых мог услыхать, где Дануся и когда ей будет возвращена свобода. Он не предвидел, что через минуту ждет его тяжелое разочарование. Кроме всадников, прибавленных для охраны, и возницы, посольство исчитно состояло из 2 лиц. Одной из них была та самая женщина, которая в свое время привозила в лесной дворец целебный бальзам, а другое — молодой пилигрим. Женщины Збышка не узнал, потому что в лесном дворце ее не видел. Пилигрим же сразу показался ему переодетым оруженосцем. Юрант тотчас провел обоих в угловую комнату и стал перед ними огромный и почти страшный в блеске огня, падавшего на него из пылавшего камина.
«Где дочь?» — спросил он.
Но они испугались, очутившись лицом к лицу с грозным воином. Пилигрим, хоть лицо у него было дерзкое, трясся, как лист, да и у женщины дрожали ноги. Взгляд ее с лица Юранда перешел на Збышку, потом на блестящую лысую голову ксенза Калеба и снова обратился к Юранду, точно с вопросом, что делают здесь эти 2 человека.
«Господин, — сказала она наконец, — мы не знаем, о чем вы спрашиваете, но присланы мы к вам по важному делу. Однако тот, кто послал нас, определенно велел, чтобы разговор с вами велся без свидетелей».
«У меня от них нет тайн», — сказал Юрант.
«Но у нас есть, благородный господин», — отвечала женщина. «И если вы прикажете им остаться, то мы не будем вас просить ни о чем, кроме того, чтобы вы позволили нам завтра уехать».
На лице непривыкшего к противоречию Юранда отразился гнев. Седые усы его зловеще зашевелились. Но он подумал, что дело идет о Данусе, и поколебался. Впрочем, Збышка, которому прежде всего важно было, чтобы разговор произошел как можно скорее, и который был уверен, что Юрант ему его перескажет, объявил: «Если так надо, то оставайтесь наедине». И он ушел вместе с ксензом Калебом. Но как только он очутился в главной зале, увешанной щитами и оружием, отбитым Юрандом, как к нему подошел Гловач.
«Господин! — сказал он. — Это та самая женщина!»
«Какая женщина?»
«От меченосцев, которая привозила герценский бальзам. Я узнал ее сразу, Сандерус тоже. Видно, она приезжала на разведку и теперь, вероятно, знает, где паненка».
«Узнаем и мы», — сказал Збышка.
А этого пилигрима вы не знаете?»
«Нет», — отвечал Сандерос. «Но не покупайте, господин, у него отпущение, потому что это не настоящий пилигрим. Если бы допросить его под пыткой, то можно бы от него узнать многое».
«Погоди», — сказал Збышка.
Между тем в угловой комнате, лишь только закрылась дверь за Збышкой и ксензом Колебом, монахиня быстро подошла к Юранду и зашептала.
«Вашу дочь похитили разбойники».
«С крестами на плащах».
«Нет, но Бог дал благочестивым братьям отбить ее, и теперь она у них».
«Где она, я спрашиваю?»
«Под присмотром благочестивого брата Шомберга», — отвечала женщина, скрестив руки на груди и смиренно склоняясь.
Юранд, услышав страшное имя палача Витольдовых детей, побледнел, как полотно. Потом сел на скамью, закрыл глаза и стал рукой отирать холодный пот, оросивший его лоб. Видя это, пилигрим, только что не могший побороть своего страха, подбоченился, развалился на скамье, протянул вперед ноги и посмотрел на Юранда глазами, полными гордости и презрения. Настало долгое молчание.
«Стеречь ее помогает брату Шомбергу брат Марквард», — снова сказала женщина. «Они следят за ней зорко, и панинку никто не обидит».
«Что мне делать, чтобы мне ее отдали?» — спросил Юранд.
«Смириться перед орденом», — гордо сказал пилигрим.
Услыхав это, Юранд встал, подошел к нему и, склонившись над ним, сказал сдавленным, страшным голосом.
«Молчать!»
И пилигрим струсил снова. Он знал, что может грозить и может сказать что-нибудь такое, что удержит и сломит Юранда, но испугался, что прежде чем он успеет сказать слово, с ним случится что-нибудь ужасное. И он замолчал, устремил точно окаменелые глаза на грозное лицо спыховского властелина и сидел неподвижно, только подбородок стал у него сильно дрожать. А Юранд обратился к монахине.
«У вас есть письмо?»
«Нет, господин, письма у нас нет. То, что мы можем сказать, нам велено сказать на словах».
«Ну, говорите».
И она повторила еще раз, точно желая, чтобы Юранд хорошенько запомнил.
«Брат Шомберг и брат Марквард стерегут панинку, поэтому вы, господин, поборите свой гнев. Но с ней не случится ничего дурного, потому что, хоть вы много лет жестоко обижаете орден, все же братья хотят отплатить вам добром за зло, если только вы удовлетворите их справедливые желания».
«Чего же они хотят?»
«Они хотят, чтобы вы освободили рыцаря Дебергова».
Юранд глубоко вздохнул.
«Отдам им Дебергова», — сказал он.
«И других пленников, которых вы держите в Спыхове».
«Кроме слуг Дебергова и Мейнегера, есть два их оруженосца».
«Вы должны их освободить, господин, и вознаградить за заточение».
«Не дай бог торговаться из-за собственного ребенка».
«Этого-то и ждали от вас, благочестивые братья», — сказала женщина. «Но это еще не все, что мне приказано сказать. Вашу дочь, господин, похитили какие-то люди, вероятно, разбойники, и, вероятно, для того, чтобы взять с вас богатый выкуп. Бог дал братьям отбить ее, и они не хотят ничего, кроме того, чтобы вы отдали им товарища и гостя. Но братья знают, что и вы тоже знаете, господин, как ненавидят их в этой стране и как несправедливо истолковывают все их поступки, даже самые благочестивые. Поэтому братья уверены, что если бы здешние люди узнали, что дочь ваша у них, то сейчас же пошли бы разговоры, будто братья их похитили, и таким образом за свою добродетель они получили бы только оскорбление и клевету. Да, злые и злоязычные здешние люди не раз уж вредили им. Причем слава благочестивого ордена очень страдала. Между тем, об этой славе братья должны заботиться. И потому они ставят еще одно только условие. Чтобы вы сами объявили князю этой страны и всему грозному рыцарству, как это и есть на самом деле, что не братья ордена меченосцев, а разбойники похитили вашу дочь, и что вам пришлось выкупить ее у разбойников.
«Это верно», — сказал Юрант, «что разбойники похитили мое дитя, и что мне приходится выкупать его у разбойников».
«И никому вы не должны говорить иначе, ибо если хоть один человек узнает, что вы вели переговоры с братьями, или если хоть одна жалоба будет послана магистру или капитулу, то могут встретиться большие затруднения».
На лице Юранда отразилась тревога. В первую минуту ему показалось довольно естественным, что камтуры хотят соблюсти тайну, боясь ответственности и дурной славы. Но теперь в нем родилось подозрение, нет ли здесь и еще какой-нибудь причины. Но так как он не мог дать себе в этом отчет, то его охватил такой страх, какой охватывает даже самых смелых людей, когда опасность грозит не им самим, а их близким или любимым. Однако он решил узнать от монахини еще кое-что.
«Камтуры хотят соблюдения тайны», — сказал он. «Но как же может быть сохранена тайна, если я в обмен за дочь отпущу Дейбергова и других?»
«Вы скажете, что взяли за Бергова выкуп, чтобы у вас было чем заплатить разбойникам?»
«Люди не поверят, потому что я никогда не брал выкупа», — мрачно ответил Юрант.
«Потому что никогда дело не шло о вашей дочери», —
шипящим голосом отвечала сестра. И опять настало молчание, после чего пилигрим, за это время собравшийся с духом и решивший, что Юран теперь больше владеет собой, сказал:
«Такова воля братьев Шомберга и Маркварта».
А монахиня продолжала:
«Вы скажете, что этот пилигрим, который приехал со мной, привез вам выкуп. А мы уедем отсюда с благородным рыцарем Деберговым и с прочими пленниками».
«Как?» — сказал Юрант, морща брови. «Неужели вы думаете, что я выдам вам пленников, прежде чем вы вернете мне дочь?»
«Тогда, господин, сделайте иначе. Вы можете сами поехать за дочерью в Щитно, куда братья вам привезут ее».
«Я? В Щитно?»
«Ведь если разбойники снова похитят ее по дороге, то ваше подозрение и подозрение здешних людей снова падет на благочестивых рыцарей. И потому они предпочитают передать вам ее в собственные руки».
«А кто мне поручится, что я вернусь, если сам полезу в волчью пасть?»
«Добродетель братьев, их справедливость и благочестие».
Юрант начал ходить по комнате. Он уже предчувствовал измену и боялся ее, но чувствовал в то же время, что меченосцы могут предложить ему условия, какие захотят, и что он перед ними бессилен. Однако ему, по-видимому, пришло в голову какое-то средство, потому что он вдруг остановился перед пилигримом, пристально посмотрел на него, а потом обратился к монахине и сказал:
«Хорошо, я поеду в Щитно, а вы и этот человек, на котором одежда пилигрима, останетесь здесь до моего возвращения, после которого уедете вместе с Деберговым и другими пленниками».
«Вы не хотите верить монахам?» — сказал Пилигрим. «Так как же они станут вам верить, что, вернувшись, вы отпустите нас и Дебергова?»
Лицо Юранда побледнело от негодования, и наступила страшная минута, когда, казалось, вот-вот он схватит Пилигрима за грудь и швырнет на землю. Но он подавил в себе гнев, глубоко вздохнул и снова заговорил медленно с ударением.
«Кто бы ты ни был, не искушай моего терпения, чтобы оно не лопнуло!»
Но Пилигрим обратился к сестре. «Говорите, что вам приказано!»
«Господин», — сказала она, — «мы не осмелились бы не верить вашей клятве мечом и рыцарской честью. Но и вам не пристало клясться перед людьми простого происхождения. А кроме того, нас прислали не за вашей клятвой».
«Зачем же вас прислали?»
«Братья сказали нам, что вы, не говоря никому ни слова, должны с Деберговым и другими пленниками явиться в Щитно».
При этих словах плечи Юранда подались назад, а пальцы растопырились, как когти хищной птицы. Наконец, приблизившись к женщине, он нагнулся, точно хотел говорить ей на ухо, и сказал:
«Они сказали вам, что я велю вам и Дебергову переломать в Спыхове кости?»
«Дочь ваша во власти братьев и под надзором Шомберга и Маркварта»,
— с ударением ответила сестра.
«Под надзором разбойников, отравителей, палачей!»
«Которые сумеют за нас отомстить, и которые при отъезде сказали нам так: если он не исполнит всех наших приказаний, то лучше бы этой девочке умереть, как умерли дети Витольда. Выбирайте.
И поймите, что вы во власти камтуров», — заметил Пилигрим. «Они не хотят обижать вас. И староста Щитно присылает вам через нас слово, что вы свободно выйдете из его замка. Но они хотят, чтобы вы за те обиды, которые им причинили, пришли поклониться плащу меченосцев и молить победителей о милосердии. Они хотят простить вам, но сначала хотят согнуть вашу гордую шею. Вы говорите всюду, что они предатели и клятвопреступники. И они хотят, чтобы вы доверили им самого себя. Они возвратят свободу и вам, и вашей дочери. Но вы должны умолять об этом. Вы топтали их и должны дать клятву, что рука ваша никогда не подымется на белый плащ».
«Так хотят камтуры», — прибавила женщина. «А с ними Маркварт и Шомберг».
Наступила минута смертельной тишины. Казалось только, что где-то между балками потолка какое-то заглушенное эхо как будто с ужасом повторяет: «Маркварт, Шомберг». Из-за окон доносились отклики юрандовых лучников, стоящих на страже возле чистокола окружающего городок. Пилигрим и монахиня долго смотрели то друг на друга, то на Юранда, который сидел, прислонившись к стене, недвижный, с лицом погруженным в тень, падающую на него от связки шкур, висящей возле окна. В голове у него осталась одна только мысль, что если он не сделает того, чего требуют меченосцы, то они задушат его дитя. Если же он сделает это, то и в этом случае может не спасти ни себя, ни Данусю. И он не видел никакого выхода. Он чувствовал над собой безжалостную силу, подавлявшую его. Он уже видел железные руки меченосца на шее Дануси, ибо, зная этих людей, ни на миг не сомневался, что они убьют ее, зароют во рву, окружающем замок, а потом клятвенно отрекутся ото всего. И кто тогда сможет им доказать, что они ее похитили? Правда, посланные их находились в руках Юранда. Он мог отвести их к князю, пытками добиться их сознания. Но у меченосцев была Дануся, и они тоже могли не поскупиться на пытки для нее. И одно время ему казалось, что дитя простирает к нему издали руки, моля о спасении. Если бы он хоть знал, наверное, что она вщитна, он мог бы в эту же ночь направиться к границе, напасть на неожидающих нападений немцев, взять замок, перерезать гарнизон и освободить дочь. Но ее могло не быть, и, вероятно, не было вщитно. Еще с быстротой молнии мелькнуло у него в голове, что если бы он взял женщину и пилигрима и повез их прямо к великому магистру, то, быть может, магистр и заставил бы их сознаться и велел бы отдать ему дочь. Но молния эта сверкнула и тотчас погасла. Ведь эти люди могли сказать магистру, что приехали выкупить Бергала и что ничего не знают ни о какой девушке. Нет. Этот путь не вел ни к чему. Но какой же путь вел? Он подумал, что если поедет в Щитно, его закуют в цепи и бросят в подземелье, а Данусю даже и не выпустят, хотя бы для того, чтобы не обнаружилось, что они ее похитили. А между тем смерть витает над единственным его ребенком, над последней дорогой ему жизнью. И, наконец, мысли его начали путаться, а мука стала так велика, что переросла себя самое и перешла в отупение. Он сидел неподвижно, потому что тело его стало мертво, точно вытесано из камня. Если бы в эту минуту он захотел встать, то не смог бы этого сделать. Между тем послам надоело долгое ожидание, поэтому монахиня встала и сказала:
«Скоро будет светать. Так позвольте нам уйти, господин, потому что мы нуждаемся в отдыхе».
«И в подкреплении после долгого пути», — прибавил пилигрим.
После этого оба поклонились Юранду и ушли. А он продолжал сидеть, точно охваченный сном или мертвый, но через минуту дверь растворилась, и в ней появился Сбышка, а за ним ксенц Колеб.
«Что же посланы и чего хотят?» — спросил молодой рыцарь, подходя к Юранду.
Юранд вздрогнул, но сперва ничего не ответил и только стал часто моргать, как человек, пробудившийся от крепкого сна.
«Не больны ли вы, господин?»
— спросил ксенц Колеб, который, лучше зная Юранда, заметил, что с ним происходит что-то странное.
«Нет», — отвечал Юранд.
«А Дануся?» Продолжал допытываться Сбышка. «Где она? И что они вам сказали? С чем они приехали?»
«С выкупом»,
— с расстановкой ответил Юранд.
«С выкупом за Бергова?»
«За Бергова».
«Как за Бергова? Да что с вами?»
«Ничего».
Но в голосе его было что-то такое необычайное и как бы беспомощное, что обоих их охватила внезапная тревога, особенно потому, что Юранд говорил о выкупе, а не об обмене Бергова на Данусю.
«Скажите же, Бога ради!» — воскликнул Сбышка. «Где Дануся?»
«Ее нет у меченосцев». «Нет»,
сонным голосом отвечал Юранд. И вдруг, как мертвец, упал со скамьи на пол. Глава 14. На следующий день, в полдень, посланцы виделись с Юрандом, а немного спустя уехали, взяв с собой Дебергова, двух оруженосцев и прочих пленников. Потом Юранд призвал отца Колеба, которому продиктовал письмо к князю с уведомлением, что рыцари ордена Дануси не похищали, но что ему удалось открыть, где она, и он надеется через несколько дней получить ее обратно. То же самое повторил он избышке, который со вчерашней ночи сходил с ума от удивления и тревоги. Но старый рыцарь не хотел отвечать ни на какие расспросы, зато немедленно потребовал, чтобы Збышка терпеливо ждал и пока что не предпринимал ничего для освобождения Дануси, потому что это вовсе не нужно. Под вечер он снова заперся с ксензом Колебом, которому сперва велел написать завещание, потом исповедался. После принятия причастия он призвал к себе Збышку и старого вечно молчащего Талиму, который сопутствовал ему во всех походах и битвах, а в мирное время управлял Спыховым.
«Вот это!» — сказал он, обращаясь к старому вояке и, возвышая голос, точно говорил человеку, который плохо слышит. «Муж моей дочери! Он повенчался с ней при княжеском дворе, на что получил мое согласие. Он будет здесь господином после моей смерти, то есть получит в собственность городок, земли, леса, луга, людей и всякое добро, находящееся в Спыхове».
Услыхав это, Талима стал поворачивать свою квадратную голову то в сторону Збышки, то в сторону Юранда. Однако он не сказал ничего, потому что почти никогда ничего не говорил, только склонился перед Збышкой и слегка обнял руками его колени. Между тем Юранд продолжал.
«Эту волю мою записал ксёнц Колеб. А под писанием находится восковая моя печать. Ты должен будешь подтвердить, что слыхал это от меня, и что я приказал всем здесь слушаться этого молодого рыцаря так же, как и меня. Добычу и деньги, которые хранятся в кладовых, ты ему покажешь и будешь ему верно служить на войне и во время мира до самой смерти. Слышал?»
Талима поднял руки к ушам и кивнул головой, а потом по знаку Юранда поклонился и вышел. Юранд же обратился к Збышке и сказал с ударением.
«Тем, что есть в кладовых, можно соблазнить величайшую жадность и выкупить не одного, а 100 пленников. Помни это!»
Но Збышка спросил. «А почему вы уже сдаете мне Спыхов?»
«Я тебе сдаю больше, чем Спыхов. Дитя свое!»
«И час смерти неведом», — сказал ксёнц Колеб.
«Воистину неведом», —
как бы с грустью повторил Юранд.
«Вот недавно занесло меня снегом, и хоть спас меня Бог, все-таки нет уже во мне прежней силы».
«Ей-богу!» — воскликнул Збышка. «Что-то в вас изменилось со вчерашнего дня, и вы больше говорите о смерти, чем о Данусе, ей-богу!»
«Вернется Дануся, вернется», — ответил Юранд. «Ее Господь хранит. Но когда вернется...» «Слушай, вези ты ее в Богданец, а Спыхов поручит Алиме. Он человек верный, а здесь плохое соседство. Там ее веревкой не захлестнут, там безопаснее».
«Эх!» — вскричал Збышка. «Да вы уже словно с того света говорите! Что же это такое?»
«Потому что я уже наполовину был на том свете. А теперь мне все кажется, что какая-то хворь сидит во мне. И все дело в дочери. Потому что она у меня одна. Да и ты, хоть я знаю, что ты ее любишь».
Тут он замолчал и, вынув из ножен короткий меч, так называемую мизерикордию, повернул его рукоятью к Збышке.
«Поклянись же мне еще раз на этом крестике, что ты никогда не обидишь ее и будешь любить неизменно».
У Збышки вдруг даже слезы на глазах навернулись. В одно мгновение бросился он на колени и, приложив палец к рукояти, воскликнул:
Клянусь страстями Господними, что не обижу ее и буду любить неизменно.
Аминь, сказал Ксенц Колеп. Тогда Юран спрятал Мизерикордию в ножны и раскрыл Сбышке объятия.
Тогда и ты мне сын.
Потом они расстались, потому что была уже поздняя ночь, а они уже несколько дней не спали как следует. Однако Сбышка на следующий день встал с рассветом, потому что вчера действительно испугался, не захворал ли Юрант, и теперь хотел узнать, как старый рыцарь провел ночь. У двери Юрандовой комнаты наткнулся он на Талиму, выходившего оттуда. — Ну как, пан, здоров? — спросил Сбышка. Талима низко поклонился, приложил ладонь к уху и спросил.
— Что прикажете, ваша милость?
«Я спрашиваю, как себя чувствует пан?» — громче повторил Сбышка.
«Пан уехал».
«Куда?»
«Не знаю. В Латах».